сейчас достаточно много организаций тайного типа, которые извлекают деньги, заставляют извлекать деньги, ну, будем говорить так, на долгосрочном уровне, на уровне создания такого неосознанного потребления. Неосознанного потребления. И это мечта любого коммерсанта.
Здравствуйте, уважаемые зрители канала «День». Сегодня мы с вами попробуем поговорить о тайных обществах и о борьбе с зависимостями. Поговорим об этом с военным психологом Алексеем Захаровым.
Добрый день.
Алексей Валерьевич, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, давайте сразу начнем. Зачем человек придумал эти тайные общества? Зачем он стал их создавать?
Ну, тайна, она определяет некую исключительность для людей. И человек, собственно, выстраивал ситуацию с тайной таким образом, чтобы выделить какую-то группу людей из общей группы. А это выделение было непростым, а имело какие-то цели определенные, либо цели, связанные с достижением власти, либо с достижением, будем говорить так, возможности жизни за чужой счет, там, либо это с питанием, с разными вариантами. Потому что тайные общества, конечно, возникли очень давно. И говорить о первых тайных обществах – это, собственно, общества, которые формировались таким понятием, как воинские тайные общества и жреческие тайные общества, которые существовали. Они возникали первыми.
Не, ну подождите, но, наверное, для жрецов еще были шаманы.
Ну, это одно и то же.
Ну, как бы, жрецы, может, развитие некое.
Ну, может быть, да, но по сути это одно и то же. То есть это обладание некими знаниями, которые недоступны для большинства людей, и сокрытие этих знаний, намеренное сокрытие этих знаний для того, чтобы актуализировать свою значимость собственную, повысить свой собственный социальный статус, за счет этого существовать и жить, и влиять на общественные отношения или социальные отношения, которые возникают в этой группе или в обществе. Там. Поэтому это вариант такой старый, древний, достаточно лукавый всегда, потому что в тайных обществах лукавства всегда хватает, всегда хватает. И, как правило, тайна, она всегда идет рядом с лукавым под таким подходом, где есть, конечно, необходимость сохранения тайны. Есть такой вариант. Вот. А есть фактор необходимости сохранения тайны, связан именно не с тем, что эта тайна принесет кому-то вред или пользу и какие-то вещи, а с тем, чтобы просто сохранить свою собственную группу. И в этом лукавость, собственно, заключается. И, ну, вот можно разделить и показать сразу два тайных общества, которые существовали изначально, которые выделялись из ситуации жизни общин.
Ну, с военными достаточно просто. Они там свое военное знание таким образом культивируют и сохраняют. Ну,
к этому надо еще добавить, что из ситуации жизни общины выделялись люди, которые общались или находились на ситуации общения с двумя мирами. И их поэтому отделяли. Два мира, мира живых и мира мертвых. Это военное общество, это жреческое общество или шаманское общество, потому что они тоже общались с этими делами. И это общество ремесленников, которые общались с огнем и с водой. Потому что это были как бы вытекали из факторов верований такие вещи. И понятное дело, что все эти общества хранили свои секреты. Ну, для кузнецов, допустим. Кузнецы никогда не жили тоже в общине. Их селили тоже за пределами общины. Очень часто кузнецами были представители даже других народов. И вот если говорить о кузнеческом тайном обществе, которое существовало достаточно серьезно, и сейчас существует на самом деле, кузнецы, это кузнецы, связанные с традицией, с цыганской традицией.
А что у них такого особенного?
Ну, кузнецы-цыгане – это особая традиция, это закрытая структура, такая, которая определялась своими подходами к созданию изделий из металла. Их, естественно, считали инородцами, иноверцами. И, естественно, помещали в разряд людей, которые общались с потусторонними силами, которые были связаны с землей, с огнем и с водой. Соответственно, с приходом христианства они стали вот в факторах уже народного творчества, устного народного творчества или писательского творчества восприниматься как представители потустороннего мира и дьявольского мира соответствующим образом. Гоголя возьмите, почитайте «Вечера на хуторе близ Диханьки», там про кузнецов и цыган Кузнецов очень хорошо написано. Вот, то есть вот эти вещи есть. Понятное дело, что они хранили свои секреты, понятное дело, что им надо было хранить свои секреты именно потому, что это было еще и коммерческой тайной, потому что клинки готовить, чтобы они были, их нельзя было повторить, чтобы их можно было продать, что они были особенные. То есть это такой вариант есть. И до сих пор существует как бы подход такой, что цыгане, создавая клинки, и они сейчас создают клинки, достаточно много фамилий, которые создают эти клинки, они их заговаривают соответствующим образом. То есть это вот все так же делается. Я тоже, имея такие клинки, приобретал. То есть я немножко фанатею по ножам, поэтому вот этот цыганский вариант тайного общества существует до сих пор, вот с тех самых дальних времен.
Но самое интересное, что это шаманские и жреческие.
Вот это близкие вещи, конечно. Это все близкое, все это выходит на ситуацию понимания разных миров и задачи разных миров. Шаманский и жреческий, естественно, он определял систему соединения жизни человека с двумя мирами. Жизни человека в этом мире и жизни переход человека в другой потусторонний мир. Или приход из другого мира в этот мир. Это связано с рождением и со смертью. Вот. Ну, сюда тоже надо отнести тогда тоже тайное общество повитух.
Ну, опять же, лечение наверняка.
Да. Очень сильно. Ну, на определенном этапе лечением занимались именно шаманы и жрецы. И сейчас в местах, где они продолжают практиковать, они продолжают этим заниматься. Естественно, что если мы возьмем ситуацию, связанную с формированием медицины, да, и это вот возьмем такое имя Асклепий греческое, которое определяло касту медицинскую, которая вышла из жреческой. Тоже тайная каста, совершенно тайная, потому что никто не знал, как и сейчас эти вещи. Сейчас медицина тоже тайное сообщество, туда достаточно сложно попасть с точки зрения обучение, то есть вот этот препон, простому человеку трудно понять вообще ситуацию с сознаниями медицинскими, то они тоже, соответственно, имеют такой закрытый характер, и медицинская тайна продолжает существовать, и естественно, что медицинский круг – это тоже тайное сообщество, ныне существующее. Вот. Но есть соответствующее оправдание к этим вещам. А сейчас к ним еще примыкают различного рода тайные сообщества, которые возникают в рамках какого некого попыток повторения. Да? Это целители, вот, это различного рода псевдошаманы, такие организации.
Но это скорее шарлатаны там, в большинстве
своем. В большинстве своем, да. В большинстве своем шарлатаны. Или это представители эзотерических сообществ, которые сюда залезают соответствующим образом. Но тут очень сложный вариант, потому что часть из них пытаются изучать эти вещи и достоверно пытаются изучать эти вещи. Вот. А часть из них просто откровенные шарлатаны, которые на этом деле зарабатывают, конечно.
Ну, давайте немножко вернемся к истории. Да. Там, потому что ну, есть вот эти знаменитые тайные общества, которые там все знают, начиная от ассасинов, там,
потом... Ну, рыцарские, да, воинские рыцарские тайные общества. Причем они определялись и... На ранних этапах религиозные факторы возникали, как правило, все религиозные факторы больших религий возникали из маленьких тайных обществ. Потому что это общество последователей определенных, которое жило во враждебном мире. И вот проникновение религии в систему, в общественную систему шло постепенно ведь. И очень часто оно шло в системе борьбы. И когда мы берем и смотрим ситуацию развития этой борьбы, и даже перетекание и развитие, допустим, христианства на базе выроста или ислама, все это вырастало из корней иудаизма, да, соответствующим образом, все это вырастало в тайной среде, естественно, все это выстраивалось соответствующим образом достаточно тяжело и сложно. Это вопросы религиозно-военных факторов, когда возникла ситуация с понятием власти, понятием территории, понятием денег, которое нанизывалось на религиозный фактор. Это факторы крестовых походов, это факторы рыцарских орденов, известных христианских орденов, три известных ордена храмовников, госпитальеров и...
Тамплиеров.
Да, и это как раз храмовники и орден Гроб Господний. Вот три ордена, которые определялись в системе своего существования, которые, собственно, создавались для того, чтобы религиозный фактор находился в чистоте определенной, и они для этого существовали. И их развивалось достаточно много. Потом возникло много других орденов христианских, включая и орден иезуитов, который следил тоже как бы за чистотой веры определенным образом, и их было достаточно много. Ну вот рыцарские ордена, которые существовали и на системе веры, и на системе политических факторов, это конфликты, которые естественным образом возникли между уже, будем говорить, между властью церкви и между этими орденами, когда власть церкви не нарушила установки, первичные установки веры. И она начала бороться с этими орденами, которые как раз пытались защитить эти первичные старые установки веры.
Но, с другой стороны, эти ордена стали очень богаты, а да светская власть хотела
пограбить. Понятное дело, что они хотели прикарманить эти вещи и убрать критику, политическую критику с этой ситуации. И понятное дело, что ситуация с этими орденами существовала очень долго. Да? Последний самый длительный период существования ордена госпитальеров Иоанна Крестителя, или Леонитов, или Мальтийский орден можно называть, еще он просуществовал в системе своей независимости от никаких властей, от религиозных и прочих, достаточно долго, вплоть до середины XIX века он просуществовал. Вот. И мы даже знаем русский период существования этого ордена, связан с Павлом I, да. Вот. И с тайным обществом. И, собственно, передача правления этим орденом, когда великим магистром стал Павел I, именно православной вере, переходу в православие определенным образом, тоже это тайно делалось для того, чтобы сохранить устои ордена и прочие вещи вот, были выстроены таким образом. И, собственно, и удалось сохранить тайну соответствующим образом, и тайный фактор, который связан с существованием Павла как магистра этого ордена, и уход Павла из жизни, тоже не очень веселый, прямо скажем, вот, который тоже имел фактор тайны и связан был с тайными факторами престола и всеми этими делами. Это организации, орденские организации, которые формировались при монархических домах, соответственно. Они тоже были тайными. Вот. И монархических сообществ было достаточно много, и практически у каждого монарха было свое общество. А рыцарей, которые его поддерживали, это тоже была тайная система. Вот. И необходимость тайны определялась фактором исключительности и сознания собственной исключительности. И это достаточно серьезный и важный вариант, как фактор общественного и социального самоутверждения людей.
Нет, это
или
понятно.
Общественного самоутверждения элит.
Смотрите, это тоже как бы разные. Вот, ну, с шаманами, да, мы вот опять вернемся к истокам, да, у них реально были некие знания. Они, могли лечить, могли, ну, так или иначе, там, предсказывать погоду. То есть они вот именно копили поколениям некие знания, передавали их друг другу, что они, ну, эти знания действительно полезные и важные. Опять же, наверняка там какое-то психологическое воздействие на людей, там, ну, типа, есть же такое.
Да.
Вот. И, то есть это, в общем, полезные знания, и они копились. Когда дошло это уже до уровня вот этих каких-нибудь орденов, там это вот то же самое было или что-то какие-то другие все-таки вещи?
Нет, там были тоже знания, они копятся и даже до сих пор копятся, и много знаний, которые спрятаны специально, упрятаны. То есть тайные сообщества, в том числе и религиозные тайные сообщества, до сих пор хранят огромное количество тайн, достаточно серьезных, которые влияют и на научные осмысление, на исторические осмысления процессов, которые были. Они до сих пор хранятся. Ватикан хранит огромное количество артефактов и знаний по поводу дохристианского периода. Они спрятаны очень серьезно. То же самое спрятано достаточно много в системе действий старообрядческой церкви нашей, допустим. Это вот до раскольный период. Это действие нынешней православной церкви, которая тоже хранит огромное количество тайн, которые были спрятаны в монастырях и хранились там соответствующим образом, потому что тайные книги периода, до раскольного периода, они были переданы, часть была сожжена, а часть была передана в монастыри на хранение Петром, когда церковь-то была практически убрана из системы власти в России. Петр это дело сделал хорошенько. Вот. И так, и сейчас церковь очень серьезно относится к сохранению этих тайн. И это тоже тайны, в том числе дохристианского периода развития России, славянский этап. Мы вот сегодня поминали благим словом Пыжикова и те вещи, которые он рассматривал, сам Пыжикова, которые он рассматривал в системе вот, выискивания этих систем отношений. Это практически исследования, которые шли как раз по пути тайны, сохранения тайны, для того, чтобы она не вылезла и не подбила какие-то факторы, связанные с, будем говорить так, с осмыслением значения там, христианства или значением православия, чтобы это определялось, ну, заданным образом с позиции религиозных факторов. Вот. Поэтому это все сложные вещи. И тайна будет, и будет существовать всегда, и тайное общество тоже. Вот. Но можно говорить о обществах, которые, тайные общества, которые существовали в системе преступных отношений. Вот. Это практически все мафиозные организации. Вот все, что связано с мафией или с понятием мафии, с организованной преступностью, все это имеет как бы основу тайного общества. Потому что естественно, что преступные организации таятся от действий власти, они пытаются втайне сохранить свои замыслы и свои действия с тем, чтобы не быть репрессированными соответствующим образом. И, естественно, все эти организации существуют именно как тайное общество.
Это как воры в законе у нас?
В том числе, да. Потому что закон, воровской закон – это как раз фактор цементирования тайного общества. Вот воровской закон составлял. Сейчас он сильно, конечно, размыт. И сейчас происходит такой пересмотр этих подходов к этим вещам. Но они все равно существуют. Все равно существует необходимость сохранения в тайне действий преступного характера. Это тоже естественные вещи.
Вот. Смотрите, а вот у торговцев, которые там торговали, допустим, по всему миру, у них были свои какие-то тайны, тайные общества?
Да, да. И прежде всего это тайное общество банкиров.
Прежде а там всего. В чем был смысл?
Смысл был в том, что по религиозным понятиям было запрещено заниматься ростовщичеством. Практически в действующих религиях, мировых религиях, ростовщичество всегда осуждалось и к ним относилось очень плохо. И нужно себе достаточно серьезно представлять, что банковская система – это система ростовщичества.
Конечно.
Вот. И она выросла из этой системы. И ростовщики – это представители тайных обществ, естественно. И было создано ростовщические тайные общества, достаточно серьезные. Целая, допустим, серьезная система, сеть ростовщических тайных обществ, которые создавались еврейскими сообществами. Вот такие сефардские, допустим, это западноевропейские евреи, которые создавали эти тайные общества, были сефардские тайные общества, которые давали деньги в рост, и которые сужали деньги монархам, и которые влияли на политику соответствующим образом. Но которые не были допущены к этой политике с точки зрения своего участия непосредственного, но которые серьезно влияли за счет тех денег, которые они давали в рост, давали в деньги, в долг и прочие вещи. То есть эти вещи, они существуют сейчас в виде банков, эти тайные общества, в виде содружества банков, про которые мы говорим. Мы можем говорить сейчас о неком тайном обществе, которое определяет такую позицию, которая называется мировым правительством.
Оно есть?
А мы не знаем.
Вот я бы...
мы определяем эту ситуацию для себя как некое тайное общество. И оно в информационной среде существует как некое тайное общество. Потому что признаки этого тайного общества присутствуют на самом деле. И в системе сознания они существуют. Насколько оно сорганизовано с точки зрения там, устава, там, вот, всех атрибутов тайного общества, но они все время меняются на самом деле. И нужно понимать, что основным атрибутом любого тайного общества существует обычная ситуация, связанная со сговором. Вот любое тайное общество формирует сговор.
Ну, то есть, есть некие интересы, люди договариваются, обсуждают свои интересы.
Да. Все. А условия сговора, они каждый раз меняются в зависимости от целей, задач, условий существования и прочих вещей. Но всегда в основе любого тайного общества существует сговор, который определяет систему этих действий. И то, что сговор существует, да, то, что существуют корпоративные сговоры и корпоративные объединения закрытого типа, в которые никто не может попасть или которые специально прячутся. И эти корпоративные вещи, опять же, они могут существовать и в открытой, и в закрытой среде. Они могут иметь внешнюю открытую сторону и закрытую тайную сторону. Поэтому вот мы говорим...
Тут же просто, может быть, какая-то официальная конференция, а после этой конференции несколько человек объединились, конечно, и там где-то курили там, не знаю, сигары, договорились о разделе рынков, допустим. Они могут делать это регулярно.
Сейчас это модно с точки зрения существования так называемых политических или культурных клубов. Это тоже тайные общества, которые... Они почему тайные? Потому что они ограничивают... количество людей, участвующих в этом обществе, они определяются действием устава, соответствующего, который ограничивает и вносит условия. Да?
И они не публикуют свою деятельность?
Ну да, они сами выбирают. Что-то публикуют, что-то прячут обязательно. Поэтому вот эти вещи все определяются. И у общества и у государства есть две задачи в системе предохранение себя от этих тайных обществ, если эти тайные общества наносят вред. Это создавать общественное объединение открытого типа. Вот.
Делать
общество открытым.
Нет, мы сейчас вернемся к одному еще интересному. Как бы, например, самое такое популярное тайное общество – это масоны. И считается, что масоны, они очень много сделали для вот именно развития капитализма, вот эти вот революции, там, допустим, французская революция, сейчас там очень активные масоны принимали роль. В создании американского государства тоже якобы очень много было масонов.
Ну да, да.
Масонские... А они откуда взялись? Они из каких, вот, как по-вашему?
Масонская организация взялась, я считаю, с позиции как раз... формирование банкирского сообщества.
Именно ну, то есть, это именно вот с торговцев?
Да, с торговцев, да. А другое, вот, допустим, российское тайное общество, которое существовало достаточно серьезно, и про которое мы тоже как бы мы говорим, но мало про него знаем, которое существует до сих пор. Это купцы-староверы.
Да.
Которые в России были отдельным закрытым конгломератом, торгующим конгломератом с большими деньгами, со своими идейными принципами, со своими религиозными концепциями, и которые практически развились сейчас по всему миру. Вот, то есть староверческие, купеческие организации существуют во всем мире. Сейчас нет такого континента, где бы их не было, и где бы не было староверческих общин. Вот, и в Европе, и даже в Латинской Америке, в Австралии, Новой Зеландии они существуют, есть. Вот, и... Этот фактор достаточно серьезный. И роль, допустим, этого тайного общества в системе революционных действий, которые были в начале 20 века, в системе революций, которые возникли на территории нашей страны, она тоже огромна. Как мы говорили о роли, допустим, баркирского еврейского сообщества, которое работало в системе, и партии еврейских, которые работали в системе, опять же, революционного сознания и развития революционного движения. Она тоже была серьезной. И вопросы взаимодействия и конкуренции между этими двумя закрытыми группами, очень серьезной конкуренции между двумя этими закрытыми группами, это тоже серьезный вопрос. Сейчас не до конца изучено, не до конца поднятый. Вот две экономические структуры закрытого типа, вот, которые на территории нашей страны достаточно серьезно повлияли на ход истории нашего государства. Вот,
ну, а сейчас вот какие-то тайны общества, можно про них что-нибудь рассказывать? Что мы можем увидеть?
Ну, остается тайным обществом церковь. Любая церковь всегда будет тайным обществом, потому что в этой церкви есть закрытые сообщества, куда не всех пускают. Вот. Это церковь для мирян и церковь для священнослужителей. Это немножко разные понятия. Церковь для священнослужителей белых или священнослужителей монашествующих. Это тоже немножко разные понятия. Вот. В системе отношений. И взаимоотношения, межцерковные взаимоотношения на межрелигиозных контактах. Это тоже, естественно, фактор. То есть церковь всегда была, если будет, останется тайным обществом. И туда надо получить доступ. И не всякие туда получают этот доступ. Это любые религиозные организации, которые выстраиваются на этом типе.
Хорошо, а у военных сохранились свои тайны общества?
Ну, понятное дело. Понятное дело. Вот. Потому что существует понятие военной тайны. Вот от мальчиша к кибальчиша – это вот прямой путь к военным тайным обществам и к ситуации сохранения военной тайны. И, естественно, коль она есть, есть военные секреты, есть секреты государства, есть уже профессиональные тайные сообщества, которые существуют. И есть профессиональные тайные сообщества, что очень интересно сейчас, это профессиональные тайные сообщества людей, которые ушли на пенсию. То есть ветераны боевых организаций. Сегодня какое число у нас?
Сегодня 22-й, по-моему.
Нет. Сегодня 24 число.
А уже 24?
Сегодня непростой день ведь.
И что сегодня?
Сегодня день спецназа.
А.
Поэтому и формировался спецназ соответствующим декретом советского правительства как подразделение специального назначения при главном разведывательном управлении. Вот тоже тайное общество и тайная структура. И спецназ, любой спецназ, это всегда тайное сообщество, туда никогда не пускают чужих. Чтобы туда попасть, надо пройти целую серию, что называется, испытаний, инициаций и прочих вещей. И существует он всегда в системе тайн. Поэтому сегодня не зря так сидим за этим столом. И, соответственно, такой сегодня день большой тайны.
Хорошо. А вот торгово-финансистские наверняка тоже остались что-то?
Ну, конечно. Потому что, опять же, существует понятие банковской тайны. И банковской экономической стратегии, которая определяет. Все. И надо понимать, что интересы банка – это не интересы общества. И интересы экономического развития общества – это не интересы экономического развития банковских структур. Это разные вещи. И потому что фактор извлечения прибыли определяется личными интересами владельцев. И эти личные интересы всегда тайные. Всегда тайные. Потому что они делаются за счет. И иногда вопреки. И, как правило,
там что-то декларируется.
За счет и вопреки. И поэтому они всегда тайны, потому что надо же сохранять лицо, иначе тебе никто не принесет деньги, в банк не положит. И понятное дело, что это тайное сообщество. И вы попробуйте, попадите внутрь. Вас зовут в банк только для одного, чтобы вы туда положили деньги.
Или взяли у них под процент.
Да, или взяли под процент, чтобы им вернуть в 10 раз больше, чем вы у них взяли. Вот. И моральность, аморальность этих действий, она тоже определяет систему тайны. Есть такое понятие замечательное, которое определялось движением денег, которое называется спекуляция.
Ну, это сейчас господствует.
Вот. Не всем нравится слово спекуляция. Можно заменить словом бизнес. И слово бизнес закрывает тайну, которая называется спекуляция. Mm-hmm. Вот и все. Поэтому тайных сообществ много. Везде, где есть тайна, всегда... Везде, где есть что спрятать, а у нас всегда есть что спрятать, существует тайна и существуют мифы. И, естественно, существует всегда рядом с тайным обществом существует мифотворчество.
Ну, а сейчас всякие вот эти секты, террористические организации.
Ну, понятное дело, незаконные организации криминального типа, они разные могут иметь. Они могут иметь... чисто общеуголовную направленность, а могут иметь экстремистскую или террористическую, то есть с политическим окрасом, она в любом случае это тайная организация. Вот. И поэтому относить их надо к системе преступных тайных организаций, это общее сообщество. Вот. И они на самом деле трудно отделимы друг от друга. И вот надо понимать, что террористические и экстремистские организации, которые являются очень часто таким заманчивым фактором, это преступные организации. И они те же самые организации, которые носят характер воровского типа, там, любой другой преступной организации. То есть это преступные сообщества, разновидность преступного сообщества, которое близко совпадает и близко сопрягается с воровскими организациями, с организациями, которые занимаются спекулятивными действиями закрытого типа. Есть спекулятивные действия, которые в рамках закона осуществляются, которые называются бизнесом. А есть спекулятивные действия, которые далеко шагнули за рамки закона и ушли в сторону, да, которые существуют в этих вещах. Это торговля наркотиками, торговля оружием, торговля людьми. Вот три основных фактора, которые определяют фактор существования терроризма. Потому что это факторы, которые определяют единый трафик подхода к преступным действиям. Это тайный трафик, тайный и закрытый.
А давайте поговорим, знаете, о чем? Вот как туда заманивают простых людей? Они ведь заманивают их с помощью каких-то, ну, формирований зависимости, что люди начинают очень сильно зависеть от, ну, как бы членства в этом обществе, получают какое-то удовольствие от этого.
Ну, если говорить про старые организации, старого типа тайной организации, основу этих организаций всегда и даже до недавнего времени были основы идейные или идеологические. То есть существовала идея, которая объединяла людей. В том числе и идея на денежные наживы. Это идея. Вот. И она такая прагматичная, очень простая, незатейливая, но это идея. Вот. Которая сейчас в виде саентологии выросла в систему религиозного подхода. Ну, саентология тоже, кстати, тайная организация. Вот. Это вот такой вариант. А помимо всего прочего, помимо этих факторов идейных, сейчас достаточно много организаций тайного типа, которые извлекают деньги, заставляют извлекать деньги, ну, будем говорить так, на долгосрочном уровне. На уровне создания такого неосознанного потребления. Неосознанного потребления. И это мечта любого коммерсанта. На самом деле, система неосознанного потребления, когда люди тратят деньги, не задумываясь. И здесь идеи уходят в сторону.
На уровне инстинктов нужно тратить,
Да, вот. И здесь начинаются вопросы, которые затрагивают психофизиологические основы существования человека. Вот. И современные бизнес-технологии используют варианты, та же самая реклама, маркетинг, используют варианты привлечение людей к трате денег за счет психофизиологических факторов, которые зиждется на трех наших простейших инстинктах сохранения жизни, продления рода и доминирования, которые позволяют вывести человека в систему не просто, будем говорить так, разовой траты денег, а постоянной траты денег.
И это зависимость.
Вот я почему так постепенно подвожу. Это требует сформирования человеческой зависимости. Психологической или психофизиологической зависимости. И, собственно, маркетинг создает именно структуру формирования психофизиологической зависимости. Когда человеку в кайф, когда ему нравится тратить деньги на что-то, что ему не нужно, но за что ему там похлопают по плечу и скажут бодро, что ты модный мужик, все в порядке.
Крутой.
Крутой, да. Вот. Здесь вот этот вариант возникает. И вот этот фактор извлечения денег, он древний, потому что мы давайте и посмотрим, собственно, действия религиозных наших структур, замечательных больших структур, связанных, который породил конфликт между, допустим, идейными орденами религиозными и действием самой церкви как общественного института. Когда церковь влезла в систему власти, а власть невозможна без денег, церковь начала зарабатывать деньги, продажи индульгенции там, и прочие вещи. Вот здесь возникла система привязывания. Это первые принципы привязывания к людей к трате денег. Вот. И фактор этого, реализации этого главного вопроса, он напрямую стал противоречить принципам христианства, да, потому что изгнание торгующих из храма – это фактор идеи Христа, который пропагандировал как раз чистую веру, в отличие от той веры, которая существовала до того. И здесь вот эти вещи – привлечение людей для зарабатывания денег, выстраивание зависимости человека от зарабатывания денег, возможности купить себе счастье, в кавычках.
Вечную жизнь?
Вечную жизнь. Ну, все что угодно, да. Вот. Оно послужило таким очень хорошим примером создания религиозных организаций. И вот, собственно, замечательный вариант Хаббарда, то, чтобы покорить мир, достаточно создать религию. Все. И создание религии, которая, во главе которой стоит поклонение золотому тельцу, это саентология, где в качестве божества является золотой телец, мамона. И здесь понятное дело, что это простейшая секта, которая занимается извлечением прибыли из своих адептов и зарабатывает на этом огромные деньги. Но чтобы эта прибыль была постоянно, надо выстроить систему психофизиологической зависимости. Поэтому мы говорим про саентологию, чем она опасна. Она выстраивает зависимость человека от системы существования. И человек перестает быть человеком. Он выходит на ситуацию животного существования. У него другие цели совершенно. И все говорят, ну как же это церковь, это вера, это религия, это надо любить, ничего плохого в этом нет. Есть, это плохое, потому что главное плохое то, что это псевдорелигия, которая выстраивает ситуацию ухода человека от человеческого и возвращения его в животное состояние. И практически все секты, которые действуют сейчас, действуют по такому же принципу. Однозначно по такому же принципу. Это создание первичные идеи, выстраивание на ней зависимости. Большинство сектантских факторов, которые существуют, выстроены на ситуации сексуальной зависимости. То есть, когда в качестве гуру выступает такой отец-осеменитель, в кавычках, вокруг него большое количество зависящих от него людей в сексуальном плане. Вот. И таких сект у нас достаточно было, которые формировались на сексуальном факторе. Они формировались достаточно легко, так как на сексуальном факторе формируется система рекламы. Точно такими же принципами это действует и выстраивается. И это тяжелый вариант. Вот надо понимать, что факторы зависимости, которые определяются, выстраиваются этими организациями, этими религиями, этими церквями, этими сектами – это тяжелый фактор. Почему? Мы говорим о переходе человека в животное существование. Потому что физиологически зависимость неизлечима.
То есть там уже мозг, в принципе, отключается. Он уже на инстинктах живет человек.
Вот, понимаете, можно человека вынуть из этой среды, и создать для него достаточно длительно существующий ремиссионный период.
Ну, там можно же, у него сужаются интересы в секту, а нужно расширять, как вы рассказывали.
Но надо понимать, что любой вариант, который ему напомнит об этой ситуации, вернет его обратно в систему зависимости. То есть побороть зависимость окончательно невозможно.
Не, ну вы же вот рассказывали, что можно расширять интересы человека постепенно, выводя его из этого
сужного. Есть вариант, всякая секта сужает человеческое сознание для того, чтобы сконцентрировать ее на том вопросе, ради которого она существует.
Ну так, зависимость все.
Да, так и выстраивается зависимость соответствующим образом. Чтобы бороться с этим вариантом, то, естественно, люди, врачи, психотерапевты, кто работает в этом деле, они занимаются расширением сознания человека и его социализацией.
Новые интересы, новые друзья. Создание.
Но фактор получения удовольствия и удовлетворения от акта, сектантского акта, который существует, из организма убрать нельзя. Он организмом запоминается. И факторы зависимости, которые выстраиваются на сектантском, они точно такие же, как зависимость от водки, наркотиков. точно такие и ничем не отличаются. То есть физиология зависимости, неважно какую, либо это зависимость от игры. Ради бога. Вот мы сейчас еще можем поговорить о ситуации, связанной с играми.
Давайте.
Вот, потому что сейчас игры и игровые факторы стали тоже тайными сообществами. И игры, которые симулируют работу тайного рыцарского сообщества. Вот «Игра престолов». Это практически тайное сообщество. Правда, очень сильно расширенное. Но для каждого человека, который играет в эту игру...
Там своя иерархия у них есть.
Это закрытое сообщество. И оно тайное. И эта иерархия позволяет ему в системе этого закрытого сообщества, виртуального, расти, занимать социальное положение соответствующее. И это социальное положение не реальное, а виртуальное.
Но в его голове-то есть оно?
Но оно становится фактором его реальной жизни.
Да.
И он уходит от реальной жизни, он начинает жить там. И постепенно попадает в систему зависимости. Все. И мы говорим уже о том, что о ситуации, когда человек заболел. Потому что любая зависимость – это тяжелейшая болезнь, которую очень трудно лечить, и которая не лечится, а которая только можно определенным образом создать условия для ситуации длительной ремиссии.
Ну, Алексей Валерьевич, наверное, нельзя быть человеком, который вообще ничего не зависит. Ну, человек, допустим, нравится какая-то еда, он от этого зависим. Да кому-то нравится читать книги, он нравится, он зависим от чтения книг. Уберите у него книги, он будет, его будут ломать. Вот
вы понимаете, у нас есть такой вариант очень интересный. В системе обыденной жизни организм достаточно мудро устроен. Вот. И факторы повседневного существования, которые определяются получением удовольствия или получением удовлетворения, они требуют постоянно таких интересных вещей, которые называются новшества. Вот. И два фактора, которые существуют. Это новый фактор, это фактор привычки, вот, и фактор, который называется надоело. Вот. И вот действие вот этих показателей для человека – когда фактор становится привычным, на него перестают обращать внимание. И он переходит в систему «надоело», если ему навязывают. Вот. Это в здоровом организме существует. В организме, который в зависимости, у него фактора «надоело» нет, потому что он требует постоянного усиления полученного удовольствия. Вот. В обычном периоде эти вещи работают в равновесии, в системе зависимости этот фактор убран полностью. Он требует все время повышения подходов. А почему эти вещи так действуют? Потому что они существуют одним из главных факторов тайного общества, который формирует зависимость, является фактор изоляции. И, собственно, действие по формированию тайного общества и по формированию зависимости начинается с действия по изоляции человека. И вот всегда надо напрягаться, когда вас хотят или приглашают куда-то на какой-то семинар или лекцию, связанную с системой как бы вашего развития, но при этом везут вас за город, это фактор изоляции. Если вас везут за город, вас везут в новое место, которое вам не знакомо, очень часто говорят так еще при этом: давайте-ка вы телефончики свои сдайте, чтобы они не звенели. Или выключите эти телефончики. Это тоже фактор изоляции. То есть человек не слышит, когда к нему обращаются люди из обычной среды его существования. То есть человека отделяют от его обычной среды, его изолируют. А потом, технология простая, а потом его депривируют, это если медицинским языком говорить, то есть лишают его привычных факторов его существования. Депривация в системе этих действий заключается в чем? Его лишают сна и питания. Большинство таких сообществ, связанных с развитием, пропагандируют диету. Диета – это нарушение привычного питания, это фактор депривации. Или человека сажают за игру в компьютере, но играть можно только с 3 до 4 ночи. То есть это самый такой тяжелый период. Да? Или вот, допустим, такая организация, детская организация, в кавычках, которая суицидального типа, «Разбуди меня в 4:20». То есть это дети, которые в 4:20 должны спать. Вообще любой человек в это время должен спать по биологическому. А его, наоборот, толкают к ситуации, чтобы он не спал. То есть его депривируют соответствующим образом. И он выпадает из ситуации правильного восприятия. Для чего это делается? Потому что, когда человек находится в особом состоянии, то есть в состоянии измененного сознания, его помещают, он перестает критично воспринимать информацию, которую ему вешают на уши в этот момент и в уши вдувают. Именно для этого это делается. Его изолируют, его депривируют. В процессе его изучения определяют его болезненные точки, к нему присоединяют уже действующих адептов, которые определяют. Его начинают фрустрировать. Что это такое? То есть давят на больные мозоли, на больные точки, которые у него существуют. И формируют у него чувство вины, чувство обязанности. Вот все это вместе создает систему зависимости. Потому что эта ситуация сужает его сознание, определяет открытый путь, куда двигаться. А двигаться надо по пути секты, естественно. И выстраивает эту зависимость. Он получает облегчение от всех этих депривационных факторов, когда ему показывают путь. И он по нему идет, ему становится легче. И он хочет, чтобы дальше так же было. А дальше нужно опять сузить сознание, опять показать путь, по какому идти, опять сузить и опять показать путь. Путь обычно заканчивается системой действий. А действие заканчивается обычно утилизацией уже отработанного человека, который, из которого выпотрошено все, убрано, и его просто утилизируют. Вот. Он выпадает, он уже не может там работать и заканчивает свою жизнь очень печально. Вот. Поэтому это ситуация, которая приводит к потере человеческого лица, потере человеческой личности, тяжелой болезни, к этим факторам. Поэтому мы и говорим о ситуации, что все эти вещи связаны с уходом от системы развития. Это ситуация, которая приводит к сужению сознания, к десоциализации человека, превращению его в полуживотный организм, и который заканчивает свою жизнь в тяжелом факторе существования. Примерно так же, как заканчивает свою жизнь наркоман.
Ну, смотрите, Алексей Валерьевич, ну, мы так или иначе, как я еще раз пытался сказать, что вот где эта грань, что так или иначе всем расслабляемся чем-то. Кто чем? Кто там пиво пьет, кто вино, кто читает книжки, кто смотрит кино, кто играет в игры. Вот где грань, за которой начинается жесткая зависимость, ломка и все в таком духе?
Ну, есть вещи такие, связанные с информационным воздействием, под которым мы находимся постоянно. И единственный вариант, который позволяет человеку уйти от этих вещей, это фактор недоверия. Вот. Фактор недоверия, с одной стороны, и фактор принятия участия, с другой стороны, там, где оно есть. Нормально. То есть надо не верить оголтело, а не доверять. И не доверять не просто так, я вам не доверяю, а пытаться разобраться. То есть надо все время включать работу головы, все время думать и обдумывать. Тебе дают, делают предложение, надо задать один простой вопрос. Он очень простой, мы его очень часто забываем про него. Что будет потом? Вот это главный вопрос жизни. Когда вы пытаетесь что-то смоделировать и сделать, вы должны задать себе вопрос. Что будет потом? Если вы имеете ответ на этот вопрос.
И он вам нравится?
Да. То вы, исходя из этого, можете поступать. Если не имеете, вы не можете приступать к решению вопроса, пока не получите ответа на этот вопрос. Или вы уходите от этого вопроса, или если он вам не нравится – вот, вообще уходите. Либо делайте так, как вы себе представили. Потому что вы знаете, что будет потом. Если вы не знаете, что будет потом, делать не надо.
А интересно же, все неизвестно. Вы же говорили, фактор неизвестности.
Вот для этого надо узнать. Для этого надо узнать.
Надо попробовать, чтобы узнать.
Нет, вот узнать и попробовать – это разное. Прежде чем попробовать, надо узнать, а потом попробовать. Потому что у нас обычно как бывает? Я сначала попробую, потом еще раз попробую, а потом мне и знать не хочется.
Уже нормально.
А потом и знать не хочется. Поэтому лучше узнать, попробовать. Это варианты, которые определяют ситуацию, связанную с осознанными ощущениями. С осознанными ощущениями. Осознанные ощущения приносят больше пользы и больше удовлетворения, чем неосознанные. Потому что неосознанные ощущения поверхностные, и они неглубокие. Вот. Поэтому и даже если вы хотите получать ощущения, они должны быть осознанны. А не просто так «я живу по кайфу». Вот нужно жить по кайфу, но по осознанному. Чтобы было понятно, почему этот кайф, от чего этот кайф и с чем он связан. Когда ощущение осознанное, оно дает большую картину, более цветную картину, более правильную картину. Как принято говорить у сексологов, если ты занимаешься сексом осознанно, то тебе больше нравится. Вот. Потому что ты от этого больше умеешь. Вот фактор научения и умения, осознанность приводит к ситуации научению и умению, приводит к формированию дополнительного удовлетворения от человека, от самого себя. Потому что он получает удовлетворение от того, что он умеет. Не от того, что произошло само по себе, а от того, что он умеет. Отсюда и удовольствие выше. Поэтому человек, который получает удовольствие от своей деятельности, от того, что он занимается этой деятельностью, профессионал, он получает удовольствие от того, что он умеет, от того, что он осознанно умеет, а не от того, что получается само собой. И есть два пути получения удовольствия. Путь получения удовольствия в развитии и путь получения удовольствия в свертывании. И можно и путь идти по этим...
Но это в развитии деградация.
Да, да. Вот. Поэтому здесь вариант путь получения удовольствия в деградации, в свертывании приведет к тяжелым последствиям. Путь получения удовольствия в системе осознания, получения знаний и развитие этих знаний, и притворение себя в этих знаниях, он получает к раскрытию себя и большего удовольствия. И здесь те же принципы, которые формируют зависимость, связанные с чисто эмоциональными факторами и инстинктивными факторами, срабатывают на системе получения знаний. Ты начинаешь получать удовольствие от того, что ты учишься и развиваешься. И самая главная зависимость, которую человек должен получить, и выстроить для себя – это зависимость от его развития, от стремления научения, осознания и развития. Вот это самая лучшая зависимость, которую человек должен достичь. И тогда вопросы тайн будут уходить в сторону, потому что они будут закрываться системой понимания, системой развития. Вот. И каждый раз тайна будет шевелить человеческий разум, теребить его, требовать залезть в эту тайну. Вот. И каждый раз мы будем, раскрывая эту тайну, открывать новую жизнь и дальше двигаться. Либо тайна нас съест, и так останется тайной нераскрытой. Вот. И можно написать, что тайна является надгробный камень, который под собой съел огромное количество людей, похоронил.
Но смотрите, а если вот у человека такая уже сформировалась зависимость от развития, его, допустим, сажают в тюрьму, и нет развития, вот его все равно ломают?
Нет, нет. Вот такого не бывает. Люди, которые выстроились в системе устойчивого развития, они в тюрьме используют... Для них главный вариант обычно – это средство фиксации своей мысли в тюрьме. Вот. И поэтому используется любой способ зафиксировать возникшую мысль. А мысли возникают и выстраиваются соответствующим образом. Он в тюрьме не страдает, а думает. Страдание – это эмоциональный фактор. А если он думает в этот момент, то само страдание уходит на задний план. Он начинает сравнивать, выстраиваться, определяться. Это такой тяжелый вариант, потому что человек может уйти в страдания и зацепиться за этот фактор, получать удовольствие от того, что он страдает. Есть такой эффект. Есть такой эффект, называется эффект жертвы. Вот. И человек погружается, и все. Это эмоциональный фактор. Когда человек начинает думать, начинает искать выход, начинает использовать время для жизни собственной, то есть он начинает пополнять свою жизнь в ограниченных условиях своего существования за счет развития мысли, вот. То у него многие вещи уходят на второй план эмоционально. Ну, надо сказать, что есть закон такой. Когда ты работает твое сознание, эмоция тормозится и уходит на второй план. Поэтому страдания, как эмоции, можно предотвратить только работой головы, работой мысли. И тогда этот вариант начинает помогать человеку даже в тюрьме, даже в изоляции замечательным образом. Я могу привести такой замечательный пример. Он у меня всегда перед глазами, когда такие вещи возникают. Ныне здравствующий председатель Союза писателей России Николай Иванов в 90-е годы, в Первую Чеченскую войну, был захвачен в плен. И просидел 4 месяца в яме. Он страдал, но он работал головой. И он сохранил свой человеческий образ, он очень сохранился как активный, серьезный человек. Вышел оттуда, когда его освободили, написал книжку, очень полезную по поводу того, что с человеком там происходит. И говорить о том, что он превратился в какого-то ущербного человека, нельзя. Это вот сегодняшний фактор, серьезный, очень важный. То, что его там били, то, что там над ним издевались, это все было. Как всегда это бывает в ситуациях, связанных с пленом, с террористическими факторами, все. Но он остался человеком при этом. И еще развился достаточно серьезно. Поэтому вот он приезжает каждый год на такой интересный вариант, который называется курсы «Бастион», где учат журналистов для работы в горячих точках, и рассказывает журналистам, как люди попадают в такую ситуацию. Он еще и других людей учит на том, чтобы не попасться на эти вещи, чтобы выстроиться нормально, то есть приносит реальную пользу для людей. Вот человек, который мог бы свернуться элементарно, 4 месяца – это огромный срок в яме, вот. Но который сохранил себя и еще приносит пользу после этого достаточно серьезно. Превратился в активного человека. Вот. Поэтому вот таких примеров очень много.
Но какой вы дали вот сейчас вот в заключении передачи, какой вы дадите совет просто зрителям, чтобы развиваться, читать книжки?
Нет, есть очень хороший вариант. Вот то, что касается игр, тайных обществ, эзотерических знаний. Надо докапываться до истины, надо заставлять себя не верить просто так, а копаться и искать разумное и конструктивное в этих вещах. Вот тяжелый вариант, очень легко дети наши попадают в систему зависимости от игр. И единственный вариант, который позволяет выстроить ребенка правильно в системе оценки этих игр, это заставить ребенка думать головой. У меня сын, когда рос, мы садились с ним играть. То есть нельзя запрещать. Запретишь, ничего хорошего не будет. Вот, все обязательно вернется. Я садился с ним играть. И мы с ним вот в первую игру сели, и он выиграл замечательным образом. Я говорю, хорошо, молодец, я тобой горжусь. А теперь давай посмотрим, в каких условиях и как ты играл. Сколько у тебя было оружия? То он там перечисляет, штук 10 разных. А сколько было патронов? Столько. Я говорю, а теперь ты подумай, ты в состоянии это вынести на себе, это оружие? Он говорит, нет, я говорю, ты с трудом это. Я говорю, ну как... Это была реальная победа? Он говорит, нет, нереальная. А что, говорит, он мне делать? И я говорю, ну, выбери реальные условия. Выбрал реальные условия, победить стало сложнее. Но ему стало интереснее при этом. И он постоянно выстраивал в системе, как должно быть, и он оценивал те условия, которые ему игра предлагала, и выбирал реальные вещи, потому что ему надо было в этой игре самоутвердиться. И он продолжал играть, уже играл с ребятами, но ситуация, когда возникала, которая выходила за пределы разумного, все начинали кричать, это жульничество, играй как положено. И в результате было сформировано правильное отношение к игре, разумное. Потому что игры могут быть играми-симуляторами, которые повторяют жизненные условия, и играми фантазийными, которые придумывают эти вещи. И главный вариант не превратить игру и свою жизнь в фантазию, в нереальную фантазию. Вот это самое главное. Потому что игра – это та же жизнь. И вот эта граница между игрой и жизнью, она только у нас в мозгу существует. Больше ее нет. Поэтому, чтобы ее правильно переступить, эту границу, узнать эту границу, нужно ее себе все время представлять. А иначе можно уйти из жизни и остаться там в игре на всю жизнь.
Спасибо, Алексей Валерьевич. Спасибо всем, кто нас смотрел. До свидания.